Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. У нас в программе «Особое мнение» Леонид Млечин, ведет Сергей Бунтман. Мы начинаем с вопроса. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И сразу с вопроса. Сегодня в МИДе было высказание устами господина Нестеренко, что Россия, в общем-то, готова рассмотреть идеи по созданию международного трибунала для расследования того, что происходило вокруг Осетии, Абхазии, ну, Осетии в основном, расследования этого конфликта. Однако, там господин Нестеренко сказал, что да, если он будет объективный, то есть осудит тех, кого... Вот. А как вы относитесь к этой идее, к идее международного трибунала?
Ну, идея всегда хорошая, когда есть возможность такой сложный конфликт рассмотреть в судебном порядке, потому что, в общем, только суд уполномочен выяснить истину и разобраться в том, что происходит. Но я как-то сомневаюсь в том, что эта идея реализуется, потому что...
Ну почему?
А наши юристы, мне кажется, уже в руках держат вердикт, потому что я помню, как президент вызвал к себе представителя Следственного комитета и уже сформулировал ему фактически обвинительный приговор. То есть до начала следствия он им рассказал, каков должен быть результат следствия. Поезжайте и установите там факты геноцида. Мне кажется, что юрист юристу так формулировать задание не может. Но если уж заранее известно, каким должен быть результат, то тут возникают большие сомнения.
Нет, ну международный, если Россия, в общем-то, теперь не против международного трибунала, но такого, как специально есть по Югославии, Руанде,
такой трибунал будет формировать Советом Безопасности с определенной повесткой, со сложной там документацией. И я не очень представляю себе, чтобы вот в нынешней ситуации вот наши взяли бы и сказали: да-да-да, давайте, ребята, вот каких-то там, вот кого вы не выберете в этот вот трибунал, то нам и сойдет, с теми будем заранее согласны. Трудно мне себе представить.
Но все-таки движение есть от заявлений первых дней, когда нужен трибунал, причем наш трибунал быстренько сейчас вызовем, посадим Саакашвили. Просто с такой целью, и не будем рассматривать никаких других чужих свидетельств, то сейчас есть, да, неплохая идея. Но уже изменение тона какое-то. Нет?
Есть ощущение такой сложной игры, которая, ну, как она, собственно, обычно происходит. Есть два направления. На одном ведется такая тактическая игра, вот, скажем, накануне приезда или в момент приезда крупных иностранных политиков, которые пытаются участвовать в этом конфликте, им делается шаг навстречу. А параллельно делают шаги совершенно в другую сторону. Вот мне кажется, мы такой сейчас вступили в сложный период, в котором вообще все люди абсолютно запутались. И наши слушатели, и наши зрители, и политологи. Все абсолютно запутались, все придерживаются прямо противоположных мнений и не могут оценивать все по-разному. И по существу понять не могут, что происходит, какой будет российская политика внешняя и, соответственно, внутренняя, куда она будет развиваться. Вот я бы хотел обратить внимание на историю с военными маневрами вместе с Венесуэлой, которые
да,
будут в Атлантике.
Да, это любопытная очень история. Кстати, да. Слушатели задают вопросы в интернете.
Ну вот я и не сомневался. И второе, согласие Венесуэлы разместить у себя определенное количество российских противолодочных кораблей. Это укладывается в такую политику. Вот вы прислали НАТО, Соединенные Штаты, корабли к берегам Грузии, фактически близко к нашей территории, мы отправляем своих поближе к вам. Это как можно оценить такую политику? То есть на каждый шаг будет наш шаг. Если мне сосед, я не знаю, ночью мусор перебросил через забор на мой участок, то ему завтра подпилю забор, там столб, он мне на следующий день свалит забор, а я, не знаю, там ему гранату брошу в окно. То есть пока есть ощущение такой определенной эскалации. Вот что бы вы ни сделали, мы дадим вам ответ, и это может быть даже более жестким, чем был сделан шаг в нашу сторону. Но я бы хотел понять, что имеется в виду, потому что есть два варианта. Или, скажем, мы будем отвечать на каждый шаг до любого предела. Вот просто до любого предела. Вот сколько вы не сделаете шагов, а мы найдем вам чем
отбить. Идея, может быть, пока не отступят.
Вот. Или второе. Мы хотим вам отбить желание в нашей песочнице играть. Вообще приходить в нашу песочницу со своими игрушками. В своем, на своем участке, в своем регионе, в своей сфере влияния, как угодно. Мы делаем то, что считаем нужным. И вам сюда соваться не повадно. У вас есть своя территория. Вот там, пожалуйста, играйте.
Ну, вообще-то, Черное море, это песочница не только российская, в том состоит историческая проблема, но это песочница турецкая, болгарская, румынская.
Это не принимается в расчет. Я так понимаю, что вот если делить сферы влияния, то это наша песочница, восприятие наших политиков и военных. Это наша песочница. А вот там Латинская Америка, это ваша песочница. И, в общем, мы можем туда не соваться, если вы не будете лезть к вам. Потому что, ну как вот стоит вернемся к истории с Венесуэлой? Ну, заход туда корабля, зашли, постояли, вместе поплавали, потом вернулись назад. Это, в общем, обычное дело. Заходят в порты всем государствам, возвращаются. Ну, совместные маневры. Это не имеет никакого военного смысла практического. Небольшая эскадра, она не представляет никакой опасности для Соединенных Штатов. Если говорить о противолодочных самолетах, то их базирование там тоже не представляет никакой опасности для американского подводного флота, потому что самолетов этих немного. Они без наземной структуры, которая им бы могла помогать. Угу. Ну, они немножко поучатся там летать, но большой опасности для Соединенных Штатов они представлять не могут. Что представила бы опасность для Соединенных Штатов, если бы, скажем, в Венесуэле была бы создана постоянно действующая военная база, сейчас слово «военная база» не используется, просто для простоты, там называется пункт там, ремонта и обслуживания, и там бы базировались наши подводные, атомные подводные лодки с ядерным оружием на борту. Но это запрещено договором, которым Советский Союз присоединился еще в 1977 году, который запрещает ввозить на территорию Латинской Америки ядерное оружие и даже входить в 100-мильную зону вокруг Латинской Америки. То есть вот это нахождение там наших атомных подводных лодок, которые могли бы курсировать поближе к Северной Америке, вот это был серьезный военный угроз. Но оно практически неисполним. Значит, вот то, что имеется в виду сейчас, это просто такой... Вот мы тебе тоже сделаем что-то психологически неприятное. Так же, как, естественно, натовские корабли, американские корабли в Черном море не представляют никакой реальной военной опасности. Вопрос вот в чем. Как далеко... Вот, то, чего я хотел бы понять. Как далеко готовы...
В своих ответных действиях.
Да, в этой эскалации идти.
В этой эскалации
идти. Если цель какая-то, всегда. Вот что бы вы ни сделали, мы вам ответим. Тогда мы встаем на довольно сложный путь, потому что в Америке даже население вдвое больше, чем у нас. Рождаемость повыше, экономика помощнее и так далее. Сколько мы это выдержим и за счет чего? Если же речь идет о том, чтобы отвадить, вот как мы с вами говорим, отвадить, то тогда я хотел бы понять, какова сфера, которые должны быть все отважены, что в нее входит, какие государства, какая зона.
Проблема песочницы.
Вот проблема, где граница этой песочницы, и тоже до какой степени готовы драться за эту песочницу.
Но вот в этой песочнице еще есть, вот, скажем так, в этом тазике Черное море, есть еще кусок Украины, и вот это очень большая проблема. Там же располагается российский Черноморский флот до сих пор, располагается в Севастополе. У себя дома, там, где он всегда и располагался, там 200 лет, 250. Но что с этим делать? Сейчас какая-то ситуация, обострившаяся на Украине. Сейчас Украина себя чувствует очень неуверенно, а флот и тем более в отношениях. Грузинский конфликт, он как-то так все делает.
Обострил.
Да, обострил, да нельзя. Вот это что за ситуация сейчас?
Мне кажется, вообще главное во всей этой истории стоит в том, что российское общество за малым исключением полностью поддерживает эту линию на право поступать так, как считаем нужным, вот в этой сфере влияния, в которую точно уж бывшие республики Советского Союза входят, то есть входит и Украина. Все равно в общественном мнении, в общественном сознании нашей страны не укоренилась мысль о том, что Украина является самостоятельным государством, имеет право на свою политику и даже вообще на самостоятельное существование в тех границах, в которых она существует. Не находит поддержки это в стране, и страна готова по существу на сегодняшний день, если бы какую-то акцию наши власти предприняли бы, общество почти полностью поддержало бы. Вот это, мне кажется, самая важная ситуация. Вот как внешнеполитические эти все изменения, мгновенная кристаллизация и отброшены многие слова, которые говорили о европейской ценности, о стремлении к Европе. Все это как шелуха, оставшаяся с горбачевских времен, разом исчезла и вернулась к тому, что вот всегда, что у людей в душе и сидело. Это наше, мы здесь хозяева, мы что здесь будем считать нужным, то и будем делать, то, что это справедливо, и мы правы, и больше вы к нам, пожалуйста, не суйтесь. Это очень важное вот это ощущение. Оно разделяется почти всеми. Я с изумлением даже наблюдаю за многими очень милыми людьми, как мне казалось, широким кругозором, которые ни о чем другом не думают. Они тоже охвачены вот этой мыслью. Это наше, мы здесь будем делать все, что угодно, никто там не суть. А если кто-то говорит, что, ребята, может быть, вот здесь и здесь вы не правы, значит, вы ничего не понимаете, вы заведомо к нам плохо относитесь. Но у этого есть вот оборотная сторона, то, что мы сейчас в нашей внутренней жизни ощущаем. Если взять прошлонедельную историю с ингушским журналистом, которого арестовали, да, посадили в машину, а вынули
Магомед
труп,
Евлоев.
Да, вынули труп, то я представляю себе, что в нормальной ситуации, это было бы предметом такого тщательного расследования, которое выявило бы каждую деталь этого, во-вторых, общество бы ужаснулось и увидело за этим некую систему. Но нет ни того, ни другого, никакого расследования нет. Прокурор сразу на месте сказал, вынес вердикт, объяснил, что это, и вслед за ним генеральный прокурор в Москве также быстро это повторил, что убийство по неосторожности. То есть что-то расследование проводить, если уже прокуратура знает его результат. И практически никакого отклика. То есть, во-первых, Ингушетия и Кавказ у нас существуют по системе апартеида. То есть они входят в нашу страну, и мы их не отпустим никуда. Но они пусть живут отдельно, к нам сюда не приезжают, живут там у себя отдельно, по своим законам, и в общем, что там происходит, не имеет значения. А во-вторых, настолько вообще понижена планка, это отношение к смерти, что и 71, да, по-моему, погибший в этой короткой войне, там, пятидневной, остался практически незамеченным, никто слез, кроме непосредственных родственников, не пролил. Обратите внимание, общество совсем не отреагировало. 71 человек погиб. Тоже можно было бы как-то и погоревать по этому поводу. И убийство там человека тоже такая незначительная вещь. Это вот очень много говорит об обществе, и это, я бы сказал, очень пугающее черты того, что с нами происходит. И на фоне, значит, такого практически тотального контроля над умами сейчас, а я вот, знаете, все говорят, ну, сейчас есть интернет, сейчас есть альтернативный источник, ничего подобного. А интеллектуальная сфера страны полностью накрыта официальным мнением.
Ну, есть... не полностью.
Ну, давайте, если на 99%, Сергей Александрович, вы просто здесь общаетесь в кругу людей, которые интересуются политикой, профессионально ей занимаются, отдают много этому времени, много читают, думают. А остальное общество, не имеющее возможности этим заниматься, практически полностью накрыто этим колпаком, придерживается этой общей точки зрения, тем более, что она совпала с каким-то внутренним жизнеощущением. И мы сейчас имеем дело, мы живем сейчас в обществе, настроенном очень жестко, очень агрессивно и очень враждебно. И как будет развиваться сейчас наше общество, какие выплески это даст, это совершенно неизвестно.
Ну вот мне здесь пишут Бунтман, а вы не знаете, что Черноморский флот будет там всегда, причем всегда в разрядку и большими буквами?
Это и есть мнение наших людей, которые считают, что, конечно, а где еще может стоять российский Черноморский флот, как не в Севастополе? И если там какие-то стоят границы, пограничные столбы или еще что-то, то это все чушь, это все чепуха, это сделано врагами России, должно исчезнуть, ну так или иначе.
Нет, вообще не исключают того, что Черноморский флот может, в принципе, там стоять, но всегда, не всегда. Он не всегда не существовал, не всегда будет существовать. Неизвестно, что будет дальше. Но, в принципе, если очень хотелось, чтобы Черноморский флот там существовал, согласно договоренностям. И мне очень понравился ход событий, потому что когда, в общем-то, были достигнуты более-менее договоренности о 17-м годе, и причем при изменении отношений с Украиной, которые стали чуть-чуть улучшаться, было понятно, что можно поставить хитрый дипломатический вопрос о продлении договора, о разных там вот вещах, во всяком случае, до вступления Украины в НАТО, да и это там вилами написано на Черном море. А тут приезжает Юрий Михайлович Лужков туда, и прямо как Хрущев в ООН, прямо вот говорит такую вещь, это как одна, вот как искра просто. И начинаются разговоры, начинаются повышение, понижение, упразднение договоров. Тут бабахает грузинский конфликт. И сейчас уже никакого нет основания говорить о том, что это будет всегда, и что этого можно добиться как-нибудь, кроме войны.
А я думаю, что у людей есть ощущение, что не имеет значения, каким образом, но флот там всегда останется, и тем хуже для украинских властей, если они будут этому сопротивляться. Думаю, что сейчас отношение в обществе такое к этому всему. И вновь разговоры о том, что... Вообще распад Советского Союза, появление независимых государств, все это какая-то историческая ошибка, которая должна быть так или иначе исправлена. И в признании самостоятельными государствами Абхазии и Южной Осетии люди готовятся к этому. Они хотели бы, чтобы они присоединились к России и видят в этом начало восстановления большого государства. И не видят никакой проблемы в том, что у нас есть какой-то договор с Украиной или еще что-то. Вот эти настроения, мне кажется, они охватили вот абсолютное большинство наших людей. И это, конечно, в определенной степени спровоцировано официальной пропагандой, но ведь это и назад возвращается. А поскольку у наших властей тоже никаких больше источников альтернативных информации нет, они теперь существуют только тем, что посеяли сами. Вот что они в этом огороде взрастили, то они теперь и едят. А что, какие у них еще источники информации? Спецслужбы и собственное телевидение. Вот что они захотели увидеть, то им и сказали.
Читаю дальше. Песочницу можно иметь только Соединенным Штатам, восклицательный знак. Дальше история. В 1854 году нам тоже никто не угрожал на Черном море. А дальше там про Евлоева, Александр из Ростова-на-Дону, это я вторым вопросом задам. Тоже не угрожал на Черном море в 1954 году, 1800, перед Крымской войной. Вот это знание матчасти исторической тоже очень хорошо.
Тот период, когда у людей была возможность более глубокого и объективного понимания того, что происходит вокруг, он был очень коротким. А так много десятилетий им долбили то, что вообще не имело никакого отношения к реальности. И сейчас надо сказать, что объем информации поступает недостаточно. Правда, у нас и люди ленятся, не прикладывают усилия для того, чтобы разобраться в происходящем. Хотя сейчас многие знают иностранные языки и, скажем, чем рассуждать о том, что там американцы так или не так показывают или говорят, можно у себя в компьютере преспокойно набрать любую американскую газету, взять ее и почитать совершенно бесплатно.
Телевидение посмотреть.
Лучше почитать. Я как-то все больше по части почитать, мне кажется. Внимательно почитать и узнать, что именно эти люди говорят. То есть желание вникнуть, к сожалению, в то, что происходит, нет. А это, правда сказать, требует больших усилий сегодня. Действительно так.
Насчет 54-го года мы как-нибудь с вами попробуем разобраться, потому что это замечательная история, провал российской дипломатии. И это что, была захватническая высадка в Крыму просто так? Турцию не надо было делить прежде ее кончины.
Все-таки это был 19 век,
да.
Сейчас 21-й.
Да.
И какие-то конфликты, к этому времени просто пришли к выводу, что какие-то конфликты проще решать обычным путем. Во многих странах тоже в ту пору решали там с помощью револьвера, теперь все-таки с помощью суда. Это лучше.
Нет, мне кажется, что для очень многих людей еще история вообще не существует. Все существует, все абсолютно события в одно и то же время. Все смешано,
все нету привычки осмыслять. Вообще очень мало привычки к самостоятельной такой интеллектуальной работе, которая, в общем, требуется для того, чтобы разобраться в окружении. Когда вот летом сейчас теплая погода, выйдешь в поле, посидишь немножко, ты понимаешь отчетливо, что Солнце вращается вокруг Земли. Это очевидно совершенно. Ты же это видишь, посидел весь день. Вот оно, Солнце. Да? Для того, чтобы понять, что происходит...
Нет, не обращается. Оно просто отсюда туда, А потом каким-то образом появляется там же.
Ну, ты ночью-то уходишь домой, поэтому ты не видишь. Вот. А для того, чтобы понять, как происходит в реальности, надо приложить серьезные усилия. В общем, чтобы понять историю или текущий политический процесс, надо прикладывать больше
усилий. И вот последнее до перерыва. А мне очень нравится. Это с нашим газом и нефтью мы с потрохами купим все Украину и Грузию. А что не купили-то до сих пор? А что тогда надо было биться?
Ну, вот видите, к сожалению...
Купили бы.
Ну, вот, к сожалению, вот на таком примитивном уровне пребывает большая часть населения страны. Так она воспринимает текущую реальность. Такой посыл она дает к власти, который так пытается и поступить.
Да нет, если власть пыталась купить Украину и Грузию...
Нет, пытались немножко купить, там, когда был более удобный премьер-министр, там, пониже цены, когда неудобно, повыше. Но эта торговля-то происходит, и кажется, что так и в самом деле можно улаживать все дела. Но все так не получается.
Как не удалось купить, у меня такое ощущение, полное ощущение. И последняя тут, вторая часть... разговора о песочнице Соединенных Штатов от Александра из Ростова-на-Дону, я выделил в отдельное производство, потому что здесь речь идет о Магомете Евлоеве. Александр считает, что ингушский журналист хотел организовать нам вторую Чечню.
Ну,
то есть признают, что его убили, но, скорее всего, правильно, да, Александр из Ростова-на-Дону?
Ну, есть такое ощущение. Я говорю, что есть, во-первых, ощущение, что это все к нам не имеет отношения. Там где-то это какие-то другие там бантустаны. Там кто-то кого-то убивает, да и бог с ними. В общем, главное, чтобы они сюда не приезжали и здесь этого ничего не устраивали. Да? А потом никого не возмущает сам факт, что человек сел в машину с милиционерами или там сотрудниками ФСБ, а вынесли труп. В принципе, это никого не удивляет. Ну, так обычное дело. Это обычное дело. Так оно происходит. Просто здесь громкая история. Человек известный. И на это обратили внимание. А в других случаях там выпал из окна, где его допрашивали, и умер почему-то. Или вызвали скорую, тоже допрашивали, тоже умер. Но обычное дело. Никто не удивляется. Вот это самое страшное. Это поважнее, мне кажется, того, что происходит на внешних-то фронтах.
Ну да, на внутренних фронтах происходит то, что здесь свобода слова переходит в цинизм и клевету. Вот интересно, цинизм и клевету вот придвинули к фактам, мне кажется, уже определение цинизма, клеветы и вражеских
инсинуаций. История, когда мультфильм, я их не смотрел, но могу предположить, что они здесь не премьерный показ на канале «Дважды два», который называют экстремистским прокуратурой. Мультфильмы, которые уже в разных странах, на разных каналах показывали, здесь сейчас вдруг клеится ярлык экстремист.
Никакого, не аморального, ничего, а экстремизм. Да.
Это очень
Мы
серьезно,
сейчас
да.
прервемся на несколько минут и продолжим программу «Особое мнение».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». Леонид Млечин у нас в гостях и ведет Сергей Бунтман. Евлоев хотел, чтобы у нас людей не убивали, выдавая их за террористов. Это я читаю, +7 985 970 45 45. Наташа, Евлоев любил свою родину больше собственной жизни и делал все, что в его силах, чтобы Ингушетия была свободной. Вот такие вот дела. Все-таки люди понимают, что хотел Евлоев. А даже если он хотел не совсем этого,
вот то не имеет значения, чего он хотел. В любом случае, человек не может сесть в машину с милиционерами и через некоторое время, чтобы вытащили его мертвым. Этого не может быть даже, если он, вообще говоря, был не очень хороший человек, грубил матери, да, сына подзатыльники давал, я не знаю, даже украл батон хлеба.
Диана нам пишет, Зязиков уже заявил, что в Ингушетии промышляют злобные американцы вместе с другой Россией.
Ну, ментальность человека, прослужившего всю жизнь в известном ведомстве, да, она тоже нам известна. Да. Вообще говоря, у меня есть такое жуткое ощущение, то, что я сейчас слышу, как будто я вернулся в свою юность, молодость, вот, и сейчас вот появятся те же самые рубрики, что-то, это было против дезинформации и клеветы, потом на мутной волне, это о западном радио, или еще что-то. Есть лексика вся, подход, как будто я вернулся вот в советские времена, да, Горбачевские, все это я слышу опять. Только тогда легче было, я был помоложе сильно.
И... Еще был один нюанс. Тогда это было больше слова они походили на шелуху, потому что уже так полуразваливалось это замечательное государство, и мало кто в это верил.
Совершенно,
а
даже те, кто в этом участвовал.
Гораздо более искренне, мне кажется.
Да, совершенно верно. Ну, есть люди, которым совершенно все равно, и среди наших коллег особенно много, какая разница, про что писать и говорить. А есть люди, которые, да, в этом искренне убеждены, и они опять хотят вернуться вот к тому жизнеощущению, которое было. И действительно, когда кто-то у нас говорит, что холодной войны не боимся, не боится, даже в определенном смысле рада. Есть какое-то вот жизнеощущение, что ли, которое требует этого, может быть, самоутверждение. В чем-то другом самоутвердиться не полагается. Вот у меня есть друзья в Соединенных Штатах, они работали когда-то в издательстве, где издал «Советская Россия», и там, значит, пожилая одна дама уходит из жизни, тяжело больно, смертельно больно. Вот позвонили, рассказали, значит. Они никогда в Соединенных Штатах не работали, ни паспорт американского, ничего нет. Они по градации вот на самом не американская жизнь. Вот с момента, как поставили диагноз, значит, привезли из госпиталя все оборудование, включая противопролежную кровать. Это такое большое дело. Все лекарства бесплатные, и врач бесплатно. Через день приходит госпитальная сестра, которая смотрит, как и что связывается с врачом, меняет лекарство. Отдельно приходит женщина помытие, потому что она не может вставать. Отдельно покупает продукты, готовит и стирает. Еще отдельно приходит женщина поговорить, потому что человек перед уходом из жизни нуждается в том, чтобы поговорить. Я пытался прикинуть, кем надо быть в нашей стране, чтобы добиться такого уровня обслуживания. Пришел, что она не выше, не ниже замзава руководителя президентской администрации или кто в сотне у Форбса миллиардеров. Всем остальным это не по карману. И вот мы хотим состязаться с Соединенными Штатами. Состязаться по ракетам можем. Хорошо было бы, в голову пришло, давайте вот будем состязаться вот в этом,
это
в отношении к
человеку.
Невозможно в принципе. Это Америка, Америка ведь не социальное государство. Он как раз славится этим. Вы сами себя зарабатываете и сами себя обеспечиваете. А в Европе социальное государство. Европа у нас вообще вызывает полнейшее презрение. Посмотрите, как говорят о Европе и что говорят. С полнейшим презрением свысока. Мы вас всех купим и продадим. Ну, не знаю, что тут можно говорить. Это такая вещь, знаете, чужих не жалко и себя не жалко. Очень специфическая психология общественная нам досталась от советских времен. Сформировалась она, известно, как двумя войнами, чистками, уничтожением, трудной жизнью, отрезанностью, железным занавесом, опустившимся, бог знает когда. Вот, и все это досталось нам в наследство, и с этой психологией, к сожалению, мы продолжаем жить. И небольшой такой был, как-то свернули на другую дорогу, а ничего, выправились и вернулись на основную, да. С проселочной, это вот, на магистрали.
Начало этой недели – это очень любопытное международное событие. Это приезд как председателя Европейского Союза, приезд президента Николя Саркози в Москву, и уже кое-какой обмен фразами произошел. Вот, есть ли у вас какие-то ощущения от этого?
У меня есть ощущение, что Саркози не важный партнер для российских руководителей, ни с кем ниже, как с американским президентом, они, естественно, разговаривать не будут. Так же было это в советские времена. Мы себя равняем только с Америкой. Поэтому с европейцами, ну, так что-то приехало, может, что-нибудь приятное тут можно сказать, что мы, наверное, на то согласны. Это не серьезный, не важный партнер, не главный. Сейчас живут в ожидании, когда придет новый американский президент. Вот с ним можно будет разговаривать. Но только в том случае, я понимаю так, задание сформулировано так. Вы должны признать, что это наша сфера, и вы в нее не влезаете. Вот признаете, будем жить. Но, между прочим, так существовали люди, которые нами управляют, они ведь выросли в те времена, когда это в общем существовало. Давайте вспомним. Соединенные Штаты, НАТО не вмешались ни в Берлине в 1953-м, ни в Венгрии в 1956-м, да, ни в Чехословакии в 1968-м, потому что, да, было это вот разделение. Не вмешались. А в своей зоне это они не позволяли. Например, когда в 1946 году Сталин пытался задержать войска в Иране, потому что хотел получить нефтяные концессии, но Трумэн нажал, он вывел и не стал даже сопротивляться. Хотел признать революционное греческое правительство, там шла война.
49-й, да.
Да. Не стал этого делать, потому что, ну, так он для себя тоже решил. Ну, попробовал. Получилось бы, получилось, не получилось.
Да, нет. Но, в принципе, это не наше.
Не
это
наше.
Ваше, да.
Да. Это ваше. Пожалуйста, делайте.
Вот наши нам
да, наши не трогайте, да.
Дело в том, что Дмитрий Медведев поставил Николя Саркози в известность, что ситуация изменилась. И вот когда, скажем так, около месяца назад был Саркози чрезвычайно нужен. И с этими пунктами, подписанными в Москве, в Тбилиси, и все с гарантией вот, прекращения огня, вот, замирания, был для того, чтобы это не пошло дальше. В общем, очень был разумный ход, и разумное подписание было, и как-то это все бодрило. Он был очень нужен, и все, вот, замечательная инициатива. Сейчас ему сказали, за это время много утекло всего.
А за это время убедились, что это все можно сделать, и, в общем, нет никакой проблемы. Тут все-то немножко мельтешили, какие бы санкции, не санкции. Да никаких санкций не может быть в принципе. Против кого действуют санкции? Ну, вводятся изредка против очень небольших государств. Больших государств никаким санкциями нельзя напугать. Убедились в том, что никаких санкций не будет. В этом вся штука. Уверились в том, что все получилось, что хотели, то и сделали. Ну, не все там Саакашвили осталось на месте, но что не поделаешь. Можно. Будем действовать так дальше. Вопрос состоит в том, как далеко готовы в этом зайти. Потому что, да, санкций нет, единой позиции европейских государств и не будет никогда, и не было. Но чувство страха, вот что объединило когда-то европейцев, поэтому возникла НАТО, как страх. Вот если чувство страха будет по ту сторону возрастать, тогда начнется определенное объединение. И дальше силы наши, вот все наши государственные силы, все ресурсы, которые, деньги, которые зарабатывают, будут уходить на поддержание ответного уровня. Вот если готовы до этого дойти, то тогда опять пойдем по этой дороге. Если готовы вот сейчас удовлетвориться каким-то уровнем, в принципе, я уверен, что они же, вот наши бы руководители были бы счастливы, если бы кто-то из западных лидеров, достаточно влиятельный, нет такого, нашел бы сейчас формулу развязки, которая позволила бы нашим остаться при своем, санкции избежать, и все. Они были
значит,
бы рады.
Можно читать, нет, кстати, нет, значит, можно такого. Читать это как предложение. Вот теперь, вот месяц назад вы замечательно, дядя Коля, разобрались здесь, да, вот в нашей ситуации, и очень, кстати, всем помогли. Всем помогли. Сейчас ситуация изменила. Может, кто-нибудь разберется?
А не разберется.
А слабо придумать остроумное решение в Европе, а?
Нет такого решения. Это наши хотели бы, но нет такого решения. И не может быть, потому что европейцы при всей раздробленности, разнонаправленности интересов представляют собой некое общество, в котором есть определенные настроения, ощущения. И это вот изменить нельзя. Можно с политиком один на один в кабинете о чем-то договориться, но у него за спиной избиратели, которыми он не может манипулировать так, как способны манипулировать у нас в стране. В этом смысле они ограниченнее и слабее, эти политики. Короче говоря, мы вдвигаемся или в то, что можно будет назвать холодной войной, что гибельно, либо в то, что уже сейчас открыто называют застоем. Напомню, что застой, эпоха застоя была встречена радостно. Пусть Никита Сергеевич, появился Леонид Ильич, молодой в ту пору, веселый, обаятельный, деньги пошли, потому что была открыта, значит, нефть в Западной Сибири. И начиналась эпоха застоя в очень хорошем настроении. Прекрасное настроение было в советском обществе вот второй половине 60-х годов. Потом, к сожалению, все поменялось. Так это же потом будет. А живем-то сейчас.
Александр из Ухты говорит, Леонид, но ведь это правильно насчет сфер влияния, вот так, если коротко сказать.
Если коротко, то неправильно. Потому что сфера влияния предполагает, что я старший брат, а здесь младший. Представьте себе младшим братом. Хотите ли вы быть? Старшим братом хочет быть каждый. А младшим братом никто не хочет быть. Если бы с небольшими государствами, большим по размеру, по нашему периметру, мы бы цацкали, возились бы и разговаривали бы всегда, и у нас не было бы никаких проблем ни с Грузией, ни с Абхазией, ни с Южной Осетией.
Леонид Млечин, это программа «Особое мнение». Всегда по понедельникам в 17:00. До свидания.